Алло, мы ищем таланты. Ты должен разбить всех в пух и прах. Ты станешь моей правой рукой. Мы вместе перевернем Голливуд вверх дном. Луис Мейер быстрыми шагами ходил по огромному кабинету, затем подбежал к Ирвину, посмотрел на него внимательно, ожидая его реакции. «Как мы сможем это сделать?» Перешел тот сразу к делу. «Мы начинаем эпоху мюзиклов!» Вскричал Мейер восторженно. Он любил новые идеи, окружал себя талантливыми людьми. «Я прошу тебя в дополнение к твоей основной работе искать талантливых артистов для творческой группы Артура Фрида. Я предвкушаю огромный успех!» — кричал Мейер и, не в состоянии остановиться, продолжил свой бег по кабинету. Артур Фрид начал свою карьеру в МЖМ в качестве ассистента-продюсера Виктора Флеминга в мюзикле «Волшебник из Оз», известно у нас под названием «Волшебник изумрудного города». Эта работа принесла ему известность, и с тех пор его имя стало синонимом золотой эры мюзиклов студии Метро Голдвин Мейер. Творческий талант Артура Фрида помог раскрыться и стать настоящими звездами Голливуда Джуди Гарланд, Джину Келли, Фрэнку Синатре, Микки Руни и многим-многим другим. Блестящий продюсер, Фрид был также и автором слов многочисленных музыкальных номеров в ярких мюзиклах, оставлявших славу Голливуда. Мы восхищаемся музыкой Джорджа Гершвина, танцевальным искусством Джина Келли, пением и артистизмом Фрэнка Синатры, режиссурой Винсента Минелли. Фильмы, мюзиклы «An American in Paris», «Джи-Джи» получили Оскара. Фрид был назван лучшим продюсером. Вот с этими людьми и работал Ирвин Лазар, привлекая самых ярких и талантливых звезд шоу-бизнеса к работе с Артуром Фридом. Благодаря его усилиям в труппе начали работать блестящие хореографы, сценаристы, костюмеры, музыканты, актеры. Нам было потрясающе интересно работать. Фрид давал возможность всем проявлять себя в творчестве. Он не ставил жестких условий, не ограничивал ни в чем, рассказывает Джин Келли. Забавная деталь. Артур Фрид очень тепло относился к своим коллегам по работе, часто обращаясь к ним «малыш». Лишь одного человека он не решался так называть. Это был его кумир-композитор Ирвин Берлин. Он приходил в офис к Фриду с внушительной папкой под мышкой. «Что там у тебя, Ирвин?» Ласково, вкрадчиво спрашивал Фрид. «Нет смысла говорить об этом, Артур. Это музыка к новому фильму, который я только что закончил. Но я не собираюсь ее продавать. Я хочу ее немножко попридержать», — отвечал Берлин, включаясь в диалог и преследуя свои цели.
«Я прошу тебя, дай мне только взглянуть», — говорил Фрид и начинал поглаживать волосы, что было явно признаком того, что он нервничает.
«Нет, Артур, я могу только напеть одну песню», — начал Берлин и начинал мурлыкать что-то невнятное.
«Сколько ты хочешь, Ирвин?» — спрашивал Фрид.
«Миллион долларов».
«Окей, я даю тебе миллион. Ну и сейчас я могу услышать пару песен».
«Нет», — выпивал Берлин.
«Но я же только что купил всю папку».
«Я еще не готов показывать, — говорил Ирвин.
— Дай мне послушать только один номер. Вот рояль, сыграй.
Было известно, что Берлин может играть только на своем специально сделанном инструменте, который простым движением рычага может транспонировать мелодию.
Но ты же знаешь, Артур, не хуже меня, что я не играю на чужом инструменте, сказал Берлин. Я тебе напою.
Он начинал петь на ухо Фриду так тихо, что никто другой не мог услышать мелодии. Больше одной песни он не напевал.
«Мне это подходит, Ирвин!» — восклицал Фрид. «Теперь расскажи, о чем этот фильм?»
«Видишь ли, Артур, это история моей жизни. Я бы хотел, чтобы хороший сценарист написал весь фильм, и это будет хит сезона».
Артур бежал на второй этаж к Л.Б. Мейеру, согласовывал с ним основные детали и, победоносно улыбаясь, возвращался к Берлину. «Обо всем договорено. Можно начинать работать. Как ты думаешь?» — обращался он к Лазару. «Кого можно пригласить в сценаристы?»
Тот предлагал Артура Лоуренса, который писал сценарий, но меньше, чем за 250 он не согласится.
«Мы даем ему 300!» — воскликнул Фрид.
Тут же позвонили сценаристу, и сделка состоялась. Вот так, без оформления бумаг, в процессе беседы решались важнейшие вопросы. Все было на простом доверии и закреплялось крепким рукопожатием. Те, кто работали с Ирвином Берлином, который начинал свою головокружительную карьеру как поющий официант, смотрите книгу «Лики великих», знают, что помимо композиторского таланта он обладал чутьем бизнесмена и всегда очень выгодно продавал свои творения. Более того, он так был уверен в том, что проживет долгую жизнь, что просил распределять свой гонорар на годы.
«Почему бы тебе, Ирвин, не растянуть выплату своих денег по доллару на миллион лет?» — подтрунивали над ним друзья, которых он надолго пережил.
В конце 60-х знаменитое издательство собралось публиковать двухтомник его песен. Берлин сам представлял себя, у него не было агентов.
«Я не хочу никому платить. Я сам себя представляю», — повторял он. Но поскольку речь шла о книге и об авторских правах, Ирвин Лазар решил, что настало время предложить Берлину совместную работу.
«Ирвин», — начал Лазар, — «ты очень известный композитор. Ты слишком крупная фигура для того, чтобы самому вести переговоры с издательствами. Как ты думаешь, я хороший агент?»
«Самый лучший», — сказал Берлин.
«Окей. Разреши мне быть твоим агентом. Я возьму всего лишь 5% от суммы. Деньги не главное. Я хочу быть представителем Ирвина Берлина. Для меня это важнее денег. Это вопрос чести и престижа».
«Это звучит убедительно, но скажи мне честно, если бы ты был на моем месте, ты бы взял агента?»
«Нет», — признался тот.
«Вот это и есть мой ответ». Ирвин с полным правом говорил, что он сделал много фильмов на MGM. Да, он не был продюсером, не писал сценарии, но он стоял у самых истоков, у самого начала работы. Без его энергии, деловой хватки не были бы возможны такие голливудские шедевры. Эти фильмы
получили самые высокие награды. В них своим талантом сверкали звезды. Над их созданием работали лучшие продюсеры, сценаристы, хореографисты, дизайнеры интерьеров и костюмов. Всех их привлекал к работе, составлял контракты, уговаривал, убеждал маленький человек в больших очках. Ирвин Пол Лазар.